говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Цыганские дома и цены на землю. Будут ли цыгане снова кочевым народом? Избежит ли Россия очередного банковского кризиса? Рассказ о работе Уральской народной ассамблеи и история американского комариного флота. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вот уже на протяжении нескольких лет в жизни российских цыган, по переписи 2002 года их насчитывалось около 183 тысяч, а некоторые эксперты полагают, что сейчас их около 500 000. Так вот, в жизни российских цыган происходят весьма драматические события. Повсеместный снос домов и поселений. Последнее судебное решение по этому вопросу в Новгородской области. Повод заново рассмотреть эту проблему. Об этом в материале моего коллеги Владимира Тульца.
Большинство цыган, стереотипные представления о кочевом образе которых еще сохраняются в массовом сознании, давно уже живут оседло. Перелом тут произошел более полувека назад, когда осенью 1956 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством. Указ, приравнявший кочевых цыган к тунеядцам и поставивший вне закона их кочевой образ жизни. В исполнении этого указа власти на местах стали всячески побуждать цыган к оседлости, требовать от них официального трудоустройства, запрещать и преследовать их традиционные промыслы вроде гадания и некоторых кустарных ремесел. Но при этом им либо выдавалось казенное жилье, либо предоставлялись возможности построить собственное. В последние годы этот процесс отчасти пошел в обратном направлении. Во многих областях России, в Архангельской, Калининградской, например, в Сибири и на Урале, прослеживается тенденция к сносу по инициативе властей цыганских домов и поселков. Показателен пример новгородского райцентра «Чудово», где еще в 2006 году было вынесено судебное решение о принудительном сносе жилых домов цыган как незаконно построенных. «Это политическое решение», — заявил тогда местный прокурор. В Чудово на ту пору проживало более 1500 цыган. Они при помощи правозащитников пытались пока безуспешно оспорить это политическое решение в различных судебных инстанциях. Судебное решение, вынесенное 13 февраля, опять не в их пользу, говорит юрист антидискриминационного центра Марина Носова.
К сожалению, удовлетворили иск администрации о сносе двух домов.
Речь идет об очередных двух домах в так называемом «Малом таборе» в Чудово, где весной 2007 года было уже снесено 8 домов. Ныне готовятся иски о сносе как самострое еще 14 цыганских домов, постройка которых в свое время не была официально зарегистрирована. Какие же пути юридического решения этого вопроса возможны в дальнейшем?
Мы обсуждали вопрос с адвокатом. Во-первых, решения будут обжалованы в Новгородский суд. То есть, может быть, они еще и будут отменены. Во-вторых, администрация обещает предоставить 14 участков для всех семей, дома которых будут снесены. Соседние деревни придорожные. Планируется снести все, потому что якобы все эти дома находятся в санитарной зоне асфальтового завода.
Решение о сносе цыганских строений, принятое ныне в Новгородской области, не единично. На прошлой неделе аналогичное решение зафиксировано и в Ярославской области.
Было одно решение принято, и оно было очень странным. Мы еще не знакомились с ним, не получили копию. Известно только, что не удовлетворен как иск администрации о признании самовольными постройками, так и встречное заявление о признании права на землю и на строение, да, со стороны ответчиков, то есть цыган.
Что же означает это судебное решение? Что дома сносить нельзя, но и жить в них цыганам тоже не разрешено?
В настоящий момент вот такое решение принято, странное, хотя хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы его как-то комментировали. И мне, честно говоря, не совсем понятно, как такое могло быть, что в обоих исках отказано.
говорила юрист антидискриминационного центра Марина Носова. Эксперт Санкт-Петербургского общества «Мемориал» Стефания Кулаева считает, что вопрос о сносе цыганских поселений встает в Российской Федерации тогда, когда в получении земли заинтересовано местное чиновничество или предприниматели.
Сейчас продолжается ряд судов, начавшихся год и более назад в разных регионах уже теперь Российской Федерации. Первоначально мы работали в основном на Северо-Западе, в Архангельске и Калининградской области. Сейчас наш проект очень сильно расширился, поскольку возникла такая потребность. Оказалось, что в очень многих частях России именно под угрозой оказались дома сотен тысяч людей.
Стефания Борисовна, и «Мемориал», и вы лично, как эксперт по проблеме российских цыган, говорите об этом уже не первый год. И уже не первый год решения о сносе цыганских домов рассматриваются в различных российских судебных инстанциях. Более того, уже и до Европейского суда по правам человека добрались. Ну а результат?
Действительно, одно дело именно в Калининградской области уже подано и принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге в силу того, что на уровне внутренних юридических возможностей ничего сделать не удалось. Мы надеемся, что в других случаях, где мы сейчас инициировали суды в защиту цыган и их домов, возможно, все-таки более мирное решение этой конфликтной ситуации.
Судебные баталии по поводу жилья цыган вспыхивают в самых разных точках России. Где сейчас наиболее горячие точки, и на что вы, поддерживая цыганские иски в судах, рассчитываете?
Для нас сейчас самое актуальное – это те поселения, которые пока еще существуют, но находятся в непосредственной угрозе сноса. Я говорю сейчас о городе Ярославле и о Новгородской области, городе Чудово. Там очень большие цыганские поселки, достаточно традиционно, давно существующие. И по традиционной, к сожалению, уже теперь схеме, администрация местная подает иск в суд о сносе в связи с незаконностью возведения постройки в свое время. Возможны некоторые пути защиты, как идеально было бы сохранить возможность существование этих домов, так и приемлемый, хотя и менее приятный вариант, если неизбежен снос, то предоставление достойной альтернативы хозяевам дома.
Цыганам нелегко дался переход к оседлости. Многих тянуло к кочевью. Можно ли нынешний снос их жилья рассматривать как импульс возвращения к традиционной кочевой цыганской культуре?
Возврат к традиционной культуре в условиях, в которых люди находятся, практически невозможен. Понятно, что кочевать в кибитках просто негде, нет таких уже дорог. Кочевать, как в Западной Европе, сама была в таком таборе во Франции на мерседесах с роскошными прицепами, нужно гораздо больше средств, чем те, которыми располагают люди, которых сейчас сносят. И лишение их домов – это не возврат к тому, что было, хорошо ли это было или плохо, а это бездомность. Это очень похоже на то, что мы вообще наблюдаем. В России, как известно, несколько миллионов бездомных людей. И с носами цыганских поселков наша власть, я думаю, пополняет эту армию, притом еще и очень многодетными семьями. Все-таки большинство вот этих потерявших жилье, работу и привязку к какой-то стабильности людей просто бездомных – это одинокие люди. В данном случае мы говорим о многодетных семьях.
Стефания Борисовна, снос цыганского жилья тем временем продолжается. Каковы же тут перспективы?
На самом деле, много зависит от того, как нам кажется, насколько разумную и взвешенную позицию занимают власти на местах. Есть некоторая надежда, что именно обилие судов в разных регионах России, наконец, поможет и федеральной власти осознать необходимость принятия какого-то концептуального решения, потому что, когда, конечно, ситуация отдана на откуп каким-то местным людям, то, возможно, произвол и волюнтаризм, и это имеет место. То есть вот мэр Донской, который выгнал очень благополучных и безопасных людей, которые жили в Архангельске, сам осужден и признан, на самом деле, нарушителем Уголовного кодекса. Тем не менее, люди уже пострадали, и пострадали по воле вот такого местного, на самом деле, неквалифицированного человека. Мы надеемся на лучшие решения на местах, надеемся на мудрость в Новгородской и Ярославской области. И уже есть один положительный пример, это Тюмень, где возникла ситуация, на самом деле, в которой, может быть, и никто не виноват. Громадный цыганский поселок, даже два были на окраине города. Город динамично растет, очень большой, богатый. фактически эти бедные хижины оказались в центре процветающего города. Конечно, снос в этой ситуации логичен, там будет строиться громадный гипермаркет на этом месте, но благодаря переговорам с властями и инвесторам, застройщикам, договорились о том, что будут предложены достойные альтернативы, достойные компенсации, и даже власть гарантировала нам своим именем контроль за ситуацией со стороны вот этого инвестора. Хотелось бы, чтобы в других регионах принимались не менее разумные решения.
Так считает эксперт мемориала по проблемам цыган Стефания Кулаева.
О попытках сноса жилья российских цыган рассказывал мой коллега Владимир Тольц. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Проблемы финансовых рынков многих стран мира, возникшие как следствие ипотечного кризиса в США, Россию напрямую пока не затронули. Тем не менее, привлекать новый капитал за рубежом российским банкам в последние месяцы стало значительно труднее. А в марте и апреле им предстоят столь значительные выплаты по внутренним налогам и зарубежным долгам, что они превысят общий объем собственных свободных средств банков. Летом 2004 года нехватка средств привела к кризису ликвидности в российской банковской системе. Сколь вероятно его повторение сегодня, рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
В марте-апреле этого года для российских банков совпадут два фактора крупных расходов – пик ежегодных выплат по взятым ранее зарубежным кредитам и займам и необходимость уплаты НДС. Плюс все это может осложниться еще больше оттоком капитала из России, который, например, в январе составил 9 миллиардов долларов. Но какие из этих факторов наиболее значимы? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Самым главным фактором, который будет определять ситуацию с ликвидностью, конечно, остается график налоговых платежей. С 2008 года мы перешли на квартальную выплату НДС, и это значит, что в феврале и в марте давление налоговых платежей на банковский сектор и на экономику достаточно умеренное. Ежемесячные выплаты, возможно, будут в районе 300-400 миллиардов рублей. А вот на апрель приходится пик платежей, потому что по НДС будет приходить платеж около 500 миллиардов рублей, и общие налоговые платежи по апрелю, видимо, составит 800, возможно, 900 миллиардов рублей. Этот фактор самый существенный.
800-900 миллиардов рублей – это примерно 33-36 миллиардов долларов. Плюс к этому выплаты по зарубежным заимствованиям.
На втором месте, пожалуй, следует сказать действительно о выплатах по внешнему долгу. Здесь пик платежей 16 миллиардов долларов приходится на март. Он связан с погашением ряда синдицированных кредитов и еврооблигаций. Но по сравнению с налоговыми платежами, это просто даже в номинальном выражении фактор все-таки менее весомый. И, наверное, отток капитала, который мы увидели в январе, это фактор достаточно краткосрочный, он мало предсказуем, но, с другой стороны, по всей видимости, этот отток объясняется выходом портфельных инвесторов с фондового рынка России. И я не думаю, что такая ситуация, она сохранится на ближайшие месяцы, или, во всяком случае, очень трудно ее предсказать.
Общий внешний долг России к началу 2008 года составил примерно 420 миллиардов долларов, из которых лишь 10% приходится на долги самого государства. Остальное – это внешняя задолженность банков и предприятий. Из Франции – заместитель директора парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor's, банковский аналитик Екатерина Трофимова.
Уровень иностранных заимствований российских банков действительно значительно вырос в последние годы, превысив отметку 150 миллиардов долларов во второй половине 2007 года. Доля иностранных заимствований в пассивах банков также неуклонно росла, составив более 20% второй половине прошлого года по сравнению с примерно 12% в 2004 году, что свидетельствует о возросшей зависимости российских банков от иностранных рынков капитала.
То есть всего за три года доля зарубежных долгов в структуре обязательств российских банков выросла почти вдвое, а одалживать новые средства становится все труднее. Но такое положение российских банков вряд ли уникально.
Безусловно, такое положение вещей не уникально на мировых финансовых рынках. В частности, относительные показатели иностранных заимствований казахских банков более чем в два раза превышают показатели российских банков. Затягивающаяся нестабильность на мировых финансовых рынках действительно осложняет рефинансирование и привлечение новых заимствований из-за рубежа. Но банки должны адекватно справиться с выплатами в 2008 году, которые вполне сопоставимы с уровнями второй половины 2007 года, первого этапа спада мировых рынков капитала.
В Европе из-за проблем, возникших у многих банков ввиду их активного еще недавно участия на рынке рискованной ипотеки в США, сами банки стали в последние месяцы менее охотно кредитовать и друг друга, и промышленные компании. В результате стоимость таких заимствований, то есть проценты, под которые они предоставляются, значительно возросла. Пришлось вмешиваться Европейскому центральному банку с кредитными интервенциями на десятки миллиардов евро, чтобы сбить рыночную стоимость таких заимствований. Из Германии сотрудник исследовательского института ИФО в Мюнхене Рюдигер Парше.
Ипотечный кризис, возникший в США, перекинулся на Европу и вызвал, в свою очередь, кризис ликвидности. И сейчас говорим уже о серьезных проблемах в банковском секторе Европы. Достаточно вспомнить британский банк Northern Rock или немецкий Industriekreditbank, оказавшийся в связи с этим на грани банкротства, что потребовало миллиардных инъекций со стороны государства. Европейские банки, покупавшие в США в больших объемах ценные бумаги, привязанные к ипотечному рынку, теперь будут вынуждены эти суммы просто списать. Крупные банки с этим еще как-то справятся. Мелким для выживания потребуется поддержка всего банковского сектора. А в случае небольших государственных банков придется лезть в карман налогоплательщиков.
Разные европейские банки в разной степени оказались затронутыми последствиями ипотечного кризиса в США. Но проблемы банков одних европейских стран переходят и на банки других стран ЕС.
Конечно, банковский сектор Германии, например, невозможно рассматривать отдельно от банковских систем других европейских стран. Уже одно то обстоятельство, что речь идет о нашей общей евровалюте, говорит о том, что мы повязаны друг с другом. Вряд ли сегодня где-то в Европе может быть банк, которого эти проблемы не коснулись бы вовсе. К тому же все банки всегда берут кредиты друг у друга, подстраховывая себя. Волна, пришедшая из США, первоначально захлестнула банки Великобритании, затем прокатилась по банкам других европейских стран.
В России, как мы слышали, банкам после погашения текущих платежей по внешним займам в марте предстоит в апреле выплатить сотни миллиардов рублей налога на добавленную стоимость. Как соотнести эти суммы с текущим объемом банковской ликвидности? Из Москвы Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Что касается объемов, то выплаты НДС, которые приходятся на апрель, составят около 500 миллиардов рублей. И индикатор банковской ликвидности, который мы наблюдаем сегодня, это 700 миллиардов рублей. То есть, по сути, две трети банковской ликвидности, я имею в виду короткой ликвидности, в апреле уйдет в бюджет просто за один день. Безусловно, это означает, что банки будут вынуждены обращаться к центральному банку для поддержания своей текущей ликвидности. Объем репо, то есть тех кредитов, которые банки могут рассчитывать привлечь от центрального банка на ежедневной основе, то есть это не длинные деньги, это короткие деньги, действительно может превысить 300 миллиардов рублей. Это рекордные уровни, которые мы видели в конце 2007 года, во втором полугодии 2007 года. Я бы не исключала, что действительно в апреле 2008 мы увидим уровни выше 300, возможно, 400 миллиардов рублей объема репо.
Последний по времени банковский мини-кризис, а именно кризис ликвидности, имел место в России летом 2004 года, когда денег банкам перестало хватать из-за явно избыточной, по мнению многих экспертов, стерилизации экспортных доходов российских сырьевых компаний в пользу только появившегося тогда стабилизационного фонда.
Я думаю, что очень серьезное отличие 2004 года от текущей ситуации связано с тем, что, во-первых, в этом году мы увидели очень активную позицию Центрального банка. Центральный банк сразу понизил ставку отчисления фонда обязательных резервов, в общем-то, предпринял ряд мер, которые поддержали банковскую ликвидность. Летом 2004 года Центральный банк достаточно долго медлил, прежде чем предпринять какие-то изменения в своей политике. В 2007 году мы также увидели в ноябре и в декабре ослабление бюджетной политики. Порядка 1% ВВП бюджетных расходов – это непосредственно средства, которые были направлены в капитал Банка развития, в фонд нанотехнологий. Но, по сути, это средства, которые, естественно, сейчас не пошли на финансирование инвестиционных проектов, а это ликвидность, которая пошла в банковский сектор. Опять-таки, в 2004 году действительно бюджетная политика была гораздо более жесткой. Мы видели совершенно обратную ситуацию, когда стабфонд активно стерилизовал ликвидность.
Из Парижа Екатерина Трофимова, агентство Standard.
Новые спады ликвидности в 2008 году возможны, но ситуация должна остаться под контролем. Дальнейшее развитие внутренних источников ресурсов, в частности клиентских вкладов, должно поддержать и рост активных операций банков, как в частности мы наблюдали в четвертом квартале прошлого года. Очевидно, что год предстоит непростой. Государственные и иностранные банки, имея лучший доступ к фондированию, имеют некоторые преимущества по сравнению с другими банками. Но и частные банки ведут очень проактивную политику фондирования, и их
отставание совсем не очевидно.
Из 420 миллиардов долларов общего внешнего долга России на начало 2008 года 150 миллиардов долларов приходилось на долги российских банков. Теперь, когда условия этих заимствований изменились, получить новые деньги, чтобы рефинансировать старые долги, стало гораздо труднее. Но если эти условия мягче в ближайшее время так и не станут, смогут ли российские банки найти необходимые им средства внутри страны? Наталья Орлова.
Это, конечно, очень хороший вопрос. Что касается средств внутри страны, нужно понимать, что на сбережения частного сектора и частных лиц рассчитывать, конечно, не приходится. Объем этого рынка всего 17% ВВП, и тем более в условиях инфляции, как правило, население предпочитает тратить, а не сберегать. Корпоративные депозиты и текущие счета, они тоже будут расти более умеренным темпом, просто потому что в прошлые годы российские компании привлекали достаточно средств через размещение своих акций и через прямые привлечения кредитов из-за рубежа. Поэтому, в общем-то, внутри страны единственный источник длинных денег – это государственные средства. Вот именно поэтому в последнее время мы слышали о таких возможных инициативах, как размещение излишков средств казначейства на счета в банке, потому что есть общее понимание, что, к сожалению, внутренние источники роста банковского сектора весьма ограничены. При этом я бы все-таки не исключала ситуации, что российские банки и компании смогут привлечь дополнительные средства с внешних рынков, ну, просто потому что Россия и российские эмитенты сейчас выглядят по-прежнему привлекательными в глазах иностранных инвесторов, хотя бы по невысокому уровню риска.
В этих условиях российские банки, как, впрочем, и банки в Европе, США или странах Азии, могут, скорее всего, рассчитывать на помощь государства. Проблема в том, что эти дополнительные деньги могут так или иначе лишь ускорить рост цен в той или иной стране.
О том, удастся ли России избежать очередного банковского кризиса, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в программе рассказ о работе Уральской народной ассамблеи и история американского комариного флота. А мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Люди золото жаждут, чтоб его тратили.
Золото у меня лично не вызывает никаких эмоций. Но я видел людей, которые трещат от этого.
Поверх барьеров старатели. О себе и о золоте.
Азарт появляется от ожидания. Вот найдешь, вот сейчас будет.
Вечно в мире суровом бродят старатели.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, последнюю в должности главы государства. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО-США, если они появятся в Польше и Чехии. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия. В Екатеринбурге два журналиста газеты «Капитал» задержаны по подозрению в вымогательстве взятки у кандидата в депутаты областного парламента. Адвокаты Василия Алексаняна подали генеральному прокурору России жалобу в связи с полученными им отказом во встрече с подзащитным. Как сообщил адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа Елена Львова, начальник следственного изолятора отказывается выдать разрешение на посещение Алексаняна, ссылаясь на решение врачей. В Москве группа скульпторов начала голодовку в знак протеста против захвата культурного центра «Дом скульптора». В голодовке участвуют 5 человек. Они требуют передать здание в безвозмездное пользование объединения скульпторов. В Москве задержаны несколько оппозиционных активистов, 6 членов запрещенной национал-большевистской партии и движения «Оборона» и лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов. Следственный комитет при прокуратуре России подозревает бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева в организации терактов в Уфе, когда погибли 2 человека. Лидер экстремистской группировки «Хезболлах» Хасан Насрулла объявил Израилю открытую войну. Выступая в Бейруте на похоронах убитого в среду видного боевика Имада Мугние, Насрулла заявил, что война между Израилем и «Хезболлах», разгоревшаяся в 2006 году, не закончилась, и призвал своих сторонников быть готовыми к новым боям. В Багдаде сегодня 4 человека погибли и около 30 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о работе Уральской народной ассамблеи или рассказ о том, как строится настоящее местное самоуправление. И история американского комариного флота. Построенная в России вертикаль власти практически не оставила места для реального местного самоуправления. Между тем, именно власть на местах может сделать жизнь красивой, удобной и доброжелательной по отношению к обществу и людей по отношению друг к другу. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт западных демократий. О попытках создать такую систему на местах в России рассказывает Людмила Алексеева.
Представляю вам моего собеседника. Это Василий Мельниченко. Он живет в селе Галчинское Камышловского района Свердловской области. Василий очень энергичный человек, обуянный мечтой сделать жизнь людей лучше в нашей стране, но прежде всего в своем селе. Такой цели невозможно добиться в одиночку. Василий активно участвовал в создании общественной организации «Уральская народная ассамблея» и стал ее председателем. Эта организация объединяет сельские некоммерческие общественные организации Уральского региона, чтобы, как записано в уставе ассамблеи, преодолеть деградацию сельской местности. Год назад Василий в составе делегации таких же сельчан-энтузиастов, как он, был приглашен в Соединенные Штаты по программе «Открытый мир».
Я как раз для себя поставил самой такой важной целью – это ознакомиться с работой вот местного самоуправления в Америке, как оно обустроено. И особенно, что самое для меня такое было интересное – это именно сельская местность. Вот первый день мы были в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне. Я просто попросил, чтобы немножко скорректировали и именно сделали так, чтобы я мог познакомиться с жизнью глубинки. Именно самой такой вот сельскохозяйственной, типичной, где много производства сельского, где много поселков сельских, деревень.
Какой штат вам предложили посетить?
Штат Нью-Йорк, северную часть. Вот он такой и по климату более к нам похож, к России. У них так оно хорошо обустроено, местное самоуправление. Для меня, во всяком случае, показалось, что ну, я его посчитал бы как за пример, за основу брать вот всем. Ну, классически считают, что это там англосаксонского там типа, все. Мне абсолютно это не интересует как. Мне было важно то, что даже внешне оно смотрелось красиво. Красивые поселки, даже самые маленькие деревни, очень уютные, очень красиво и грамотно расселенные. Я увидел другой тип обустройства села. Дом от дома 300-400 метров, 200 метров, что мне, в общем-то, понравилось. Да, есть поселки, но это более городского уже типа, где домики недалеко один от другого.
А вы относите такое удобное расселение как достижение местного самоуправления?
Это и есть местное самоуправление, так как они хотели, так они себе обустроили власть, и так они свою жизнь обустраивают. Вот, вот такие приятные дороги, вот такие хорошие, знаешь, вот дома, вот такое производство. Вот. Это, конечно, местное самоуправление. Я судил, потому что, когда я многих спрашивал вот, значит, на местах, в муниципалитетах и просто жителей, с которыми знакомился вот, в городе Сиракузы, в частности, где я жил в семьях американцев, я их спрашивал, что когда, допустим, там, ну, беда случится в городе, прорвет трубу канализации, там еще чего-то, то пишут ли они письма своему президенту? Оказалось, они все-таки не пишут. Пишут письма президенту по таким случаям.
Почему?
Они обращаются в свой муниципалитет. Муниципалитет тут же немедленно отреагирует и начнет исправлять ситуацию. Меня очень интересовало у них, как формируется бюджет. Это очень важно по той причине, что, наверное, когда-то у них тоже бывает вот и дефицит бюджета. Но дело в том, что когда я спрашивал, а есть у вас дефицит? Да вы что, говорю, такое только в страшном сне снится нам. Но мы стараемся так работать, так строить у себя бизнес, чтобы тех налогов, которые нам положено здесь собирать и оставлять для нужд местного самоуправления, чтобы нам хватило этих денег на абсолютно все самые важные жизненные проблемы для этой территории, для этой улицы, для этого села. И я знакомился с документацией, как это происходит. Вот мне понравилось. Мне очень понравилось вот то, что они малыми силами чиновного аппарата исполняют так много функций, так много поручений, которые им дает вот население, граждане, которые их избирают.
Мало чиновников.
Как пример, допустим, район Камилос, вот у них возле города Сиракузы, 66 тысяч населения, 19 населенных пунктов, имеют всего лишь 3 налоговых инспектора на весь, так сказать, район. В сравнении со мной 101 инспектор. Это мой Камышловский район и город вместе взятый, где всего 56 тысяч населения. Где всего. То есть у нас меньше населения, но в 30 раз больше налоговых инспекторов. Более того, я вам скажу, мы и собираем денег значительно меньше, чем они со своей территории, потому что в них на территории работают предприятия, которые как раз этими деньгами обеспечивают свою территорию за счет налогов. Если еще сравнить, допустим, штат полицейских, вот у них всего 22, из них один федеральный инспектор, к которому можно обращаться с какими-то вопросами уровня федерального. Не ехать в Москву, не писать письма правозащитной организации, а конкретно вот он сотрудник федеральной службы полицейской, к которому можно обратиться на месте.
Чтобы не ехать в столицу штата.
Да, то есть это что-то такое, как полпред президента, я так понимаю, да, как у нас есть. Только у нас все равно для того, чтобы обратиться к полпреду, надо ехать не в Екатеринбург, а именно в Москву, потому что все равно все в Москве решается.
Что еще вам там понравилось?
Бюджеты прекрасно собираются. Работа муниципальных руководителей очень престижная, но малоденежная, в отличие от нас. Почему у нас, допустим, конкурс на должность мэра города, мэра района? Люди хотят устроиться на работу и нормально жить за счет того, за счет этой должности. То есть и зарплата приличная, пенсия однозначно будет значительно выше, чем вот, ну, любых работников. И зарплата выше. Если уровень берем малых муниципалитетов наших, то у мэра района или города маленького, знаешь, зарплата все-таки 40 тысяч, а у крестьянин 4 тысячи всего. Стремятся не для того, чтобы действительно чего-то этот человек достиг и хочет сделать лучше еще для своего, имеет какую-то программу, что он действительно сделает. Нет, этого у нас, к сожалению, очень мало.
Ну, а еще, может быть, и мысли, что кроме зарплаты хорошей можно иметь еще и, как говорится, доходы на откуп.
Ну, в первую очередь, это устроить свою семью на работу. Это однозначно. То есть племянники, дети, тети, всем будут созданы отделы, подотделы, специальные какие-то комиссии, куда всех устроят на работу, на бюджет. Вот это само собой. И поэтому муниципалитеты у нас вот страшно расширенные вот, бюрократические аппараты, страшные, вот, малокомпетентные. И потом еще одно, что мне было и приятно, в общем-то, и понятно, что я в какой бы поселок ни заехал или в город, вот вывеска одна. Совет города Сиракузы, совет деревни такой-то, совет поселка Камилос. Вот. То есть я сделал вывод, что в Соединенных Штатах Америки абсолютная нормальная советская власть. Вот. То есть вся власть принадлежит советам. Вот. И они все решают, и решают достаточно успешно в обустройстве жизни своих вот граждан. А что касается действительно зарплаты, то служащие мэрии значительно проигрывают тем, кто работает на заводах, коммерсантами и другим. Значительно проигрывает. Но и в общем-то у мэры на такие должности у них уже идут люди состоявшиеся.
То есть у них есть на что жить?
Конечно. И они уже хотят показать и доказать, что они могут не только для себя обустроить что-то, но и для окрестных людей они действительно будут полезны. Вот это очень бы важно, чтобы в нас, в России, также начали люди воспринимать такое дело.
Я согласна с Василием, что выборные должности должны занимать люди, одушевленные идеей служения, а не улучшения своего материального положения.
С руководителем Уральской народной ассамблеи Василием Мельниченко беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 7 декабря 1941 года, то есть с атаки на Пёрл-Харбор, американские военные базы на Филиппинах оказались беззащитными. Флот был уничтожен в бухте, авиация на аэродроме. И на море единственными воинами на все первые месяцы войны, вплоть до начала 1943 года, оказались эскадры маленьких деревянных, даже точнее фанерных, патрульных торпедных катеров. P.T. Boats, такое название они получили. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова проследила историю этого комариного флота Америки, о котором написаны книги и созданы фильмы.
В 1992 году несколько моряков-ветеранов Второй мировой войны, все старше 70 лет, обнаружили, что в Калифорнии продается с молотка торпедный катер P.T. 658, один из тех, на которых они сами воевали с японцами у Филиппин. Катер был выпотрошен, поврежден во многих местах, но за этими останками старые моряки увидели свой стремительный военный корабль, который в 1942-м был легендой, а в наши дни оказался абсолютно и полностью забыт. И группа ветеранов решила изменить эту ситуацию.
Старики сложились, купили катер и 12 лет его ремонтировали с помощью детей, внуков и других добровольцев. Что же это были за корабли, заслужившие такую любовь своих команд? Эту загадку отчасти объясняют ветераны Фрэнк Лесаж и Берл Карсон.
Вы не представляете себе восторг скорости. Я был мальчишкой, и этот катер был для меня как спортивный автомобиль. Простор, скорость, фонтаны брызг. Настоящее приключение. В те времена Пити был самым быстрым кораблем в мире. На каждом стояло по 4 двигателя Паккард. И, кстати, когда в 43-м году на Пити поставили легкие пушки, наша огневая мощь в соотношении с тоннажем стала самой большой на всем флоте. И служили на Пити отчаянные головы. Идет ночью караван японских грузовых барж. 4 Пити вылетают из темноты с таким ревом, что самим страшно. И поля из пушек, петляя восьмерками, облетают вокруг каждого судна. Настоящим триллером были эти Пити.
Официально они назывались патрульные торпедные катера, сокращенно P.T. Boats, или просто P.T. Это они в марте 1942-го под носом у японцев вывезли с Филиппин генерала МакАртура и филиппинского президента. Это они в 1943-1944 уничтожили практически весь транспортный японский флот. И это с одного из них, разрезанного пополам японским эсминцем в августе 1943-го, спасся вплавь младший лейтенант Джон Кеннеди, будущий президент Соединенных Штатов.
На войну торпедные катера транспортировали. Они не могли дойти своим ходом не только из Атлантики в Тихий океан, но даже из северной части Тихого океана в его южную часть. Это были маленькие суденышки длиной 20-25 метров. Вся команда, 2 офицера и 14 матросов. Одно слово, комариный флот.
В нашей передаче участвует историк Курт Нельсон, автор книги о торпедных катерах «Охотники на мелководье».
Поэтому после войны везти эти катера обратно в Америку не имело смысла. Тем более, что они все были побиты, залатаны, стянуты скобами, некоторые даже перевязаны проволокой. Они ведь были деревянные, облицованные фанерой. Их еще называли «Plywood Wonder» — «фанерное чудо». И после войны их все просто сожгли. Когда в 1963 году начали снимать фильм про катер Джона Кеннеди PT-109, то не смогли найти ни одного настоящего торпедного катера. Так что теперь, кроме нескольких музейных экспонатов, PT Boats лишь нематериальные, так сказать, персонажи рассказов ветеранов. Но в 1942-м их называли «духами ночи», их считали неуловимыми.
После атаки на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года в Тихом океане в районе Филиппин у американцев не осталось ни флота, ни авиации, поскольку самолеты тоже были уничтожены прямо на аэродромах и на авианосцах. И весь декабрь 1941 и начало 1942 года регион Филиппин постепенно превращался в американский Дюнкерк. Американские гарнизоны, пополненные филиппинскими, 50 тысяч солдат и офицеров, были окружены японцами. У них не было прикрытия ни с моря, ни с воздуха, и в отличие от английской армии под Дюнкерком, не было никаких перспектив эвакуации. Единственной связью с командованием в Вашингтоне оставались коротковолновые приемники и подводные лодки, которые изредка подходили к островам. А единственными боеспособными кораблями был эскадрон торпедных катеров «Petit Boats» под командой лейтенанта Джона Балкли и младшего лейтенанта Роберта Келли. Вот рассказ Балкли из опубликованной военным корреспондентом Уильямом Уайтом в конце 1942 года документальной книги, вычеркнутой из списка живых.
К полуострову Батаану, где еще дрались остатки американской армии, каждый день подходил японский крейсер и обстреливал американские укрепления из 6-дюймовых пушек. Армейцы попросили нас о помощи. У меня было тогда всего 2 боеспособных катера. Мы узнали, что крейсер ночует в заливе Субик. Подошли в полночь с разных сторон и потерялись в темноте. Я на своем PT-31 шел, крадучись, на скорости 8 узлов. Все было тихо, тьма кромешная. И вдруг перед нами вырос силуэт крейсера, метрах в 300. На крейсере сразу зажгли прожектора и высветили нас. На счастье, они сперва запросили опознавательные сигналы, дав нам минуту. Мы выпустили обе торпеды, и сразу полный поворот кругом и дёру. Сзади раздался взрыв. Но нам было даже не оглянуться, потому что одна наша торпеда застряла в торпедном аппарате на выходе. Ее винт вращался с таким дьявольским шипением, что мы не слышали собственных мыслей. Этот винт должен был сделать примерно 300 оборотов, а потом торпеда взорвется и вознесет нас к вечной славе. Что было делать? И тут торпедист Мартино кинулся в кладовку, нахватал туалетной бумаги, вскочил на торпедный аппарат, как на лошадь, забил рулоны между лопастями винта и остановил его. Вокруг нас уже был ад, стреляли с конвойных эсминцев, и мы шли слаломом, врубив все 4 двигателя с предсмертной скоростью в 42 узла в час. На завтра японское радио сообщило о возможном новом секретном оружии американцев — полукатере-полусамолете. Видно, мы удирали с таким рвением, что практически летели.
Petit Boats действовали только ночью. С рассветом они возвращались на безопасное мелководье. В 1942-м таких мест было немного, бухты у тех островов, которые еще не захватили японцы. Там катера были недоступны большим кораблям. И днем моряки по очереди спали, ремонтировались, бесконечно чистили двигатели и фильтры, которые забивались из-за плохого горючего, и все с большим трудом добывали на базах горючее и пропитание. Рассказывает дочь Джеймса Ньюбери, машиниста торпедного катера.
Катеров всегда чего-то не хватало в начале войны. Горючего, запчастей, доступа к ремонтным мастерским и даже провизии. К тому же на катерах не было кухонь, только электроплитки. И еще, как ни смешно, аппараты для изготовления льда. Поэтому моряки при первой возможности причаливали к берегу и выменивали в филиппинских деревнях консервы на свежие фрукты и овощи. Но наступил момент, когда им нечего было выменивать, и тогда отец вспомнил про лед. Они наделали ледяных кубиков, сложили в 2 ведра и отнесли в деревню. Для филиппинцев это было такое новшество, что они накидали морякам полные ведра фруктов. Когда в моем детстве отец рассказывал эту историю, я кричала: «Папа, это был нечестный обмен!» Но он говорил: «Поверь, обе стороны были очень довольны сделкой».
Команды катеров жили прямо на своих суденушках из-за японских самолетов, так называемых бомбардировщиков-ныряльщиков, которые охотились за пяти.
5 ныряльщиков отделились от формации и пошли на нас. Мы вылетели на середину бухты и там выделывали вензеля на полной скорости, чтобы увернуться от бомб. Отбомбившись, самолеты ушли, но один, неопытный, спустился ниже, и тут на физиономии моего артиллериста, техасца Чакера, появилась плотоядная улыбка. Второй Каллахан стрелял невозмутимо, и в 4 руки они его достали быстрее, чем он нас. Он задымился и ушел за холмы.
Весь декабрь 1941-го японцы смыкали кольцо блокады на Филиппинах, и лейтенанты Балкли и Келли выработали план действий. Когда кончатся торпеды, они уйдут в Австралию. «Только мы разработали план, — рассказал Келли, — как японцы взяли Сингапур и несколько южных островов, и путь в Австралию был отрезан». Неунывающий Балкли решил уходить в Китай. Но тут его вызвали на Батаан, генералу МакАртуру.
Когда Рузвельту стало ясно, что он не сможет срочно послать подмогу и что Филиппины падут, он дал приказ МакАртуру взять с собой семью нескольких самых ценных для армии офицеров и эвакуироваться в Австралию для организации контрнаступления. План был эвакуировать их на подлодке. Но, похоже, МакАртур испугался подводного путешествия. А Балкли и Келли он знал и доверял им. Марту 42-го осталось 3 катера из 6. И вот однажды ночью они собрали их на обычном месте встречи, у входа на минные поля у Батаана. Палубы были заполнены баками с горючим, двигатели вычищены, оружие отлажено. Еду обеспечивали пассажиры. МакАртур с женой и маленьким сыном, врач и нескольких генералов и адмиралов. У Балкли и Келли было 2 суток, чтобы доставить их на остров Минданао, еще не занятый японцами. Туда за ними должен был прибыть самолет. Идти нужно было только ночью, а днем прятаться среди рифов. От любого попадания в их катера, нагруженные горючим, даже от шальной пули, они бы взлетели на воздух.
В течение 2 суток оба лейтенанта ни минуты не спали и не покидали капитанские мостики. В первую же ночь им пришлось удирать от японского крейсера, хотя пассажиры этого не заметили. После скачки по волнам все сухопутные генералы лежали на полу и на палубах бездыханными. Радист Балкли наступил на одного в темноте. Только адмирал Роквелл из чувства, видимо, моряцкого братства не покидал мостик и все время оставался с Келли. В конце похода он сказал ему: «Я бывал на капитанских мостиках всех кораблей американского флота. Страшнее 5 нет ничего. Я бы не согласился плавать на нем ни за что на свете». Через 2 недели после эвакуации МакАртура и его генералов на Филиппинах прошел слух о контрнаступлении. В начале апреля 42-го генерал, командующий гарнизоном острова Кебу, вызвал к себе Балкли и страшно возбужденно сообщил, что на завтра назначено контрнаступление, что американские бомбардировщики уже на подходе, что все организовано совершенно секретно, но, видимо, японцы расшифровали американский секретный код, потому что японский крейсер и 2 эсминца идут ко входу в узкий пролив между Кебу и Негро. Попробуйте их взорвать сегодня ночью. Эсминцев оказалось 4. Проскользнуть между ними было трудно, но в крейсер все же попали 2 торпеды «Балкли» и 1 «Келли», правда, лишь со 2-го захода. Поэтому катера оказались под огнем конвойных эсминцев. Рассказ Балкли.
«Я увидел желтый дым над крейсером. Один из эсминцев направил на него прожектор, и стали видны японцы, мечущиеся по палубе. Корабль тонул, как топор. Я уже носился между 3 эсминцами, которые держали меня в пересечении прожекторов, но успел увидеть, что 4-й эсминец повис на хвосте у Келли, слишком близко. Я был уверен, что ему конец. Мои эсминцы гнали меня до бухты Миссамис, где, как я знал, 6-мильная полоса мелководья, и я успел нырнуть в щель между рифами до того, как они меня достали. Весь следующий день мы все спали».
Однако судьба Келли и Питтибоут-34 была не такой короткой, как думал Балкли. Келли сумел уйти от эсминца, но вилял так долго, что заблудился. Только с рассветом подошли к берегу, чтобы найти врача для раненого пулеметчика и залатать пробоину. Гул самолетов они услышали издали. Вот оно, обещанное контрнаступление. Гордость команды 534 трудно было описать. В этом наступлении была и их заслуга. Самолеты шли низко, и моряки, которые уже кричали «Ура!», вдруг увидели на их крыльях вместо американских звезд японские красные круги. В последнем бою с ныряльщиками 534 подбил еще один самолет, но сам был разбит в щепки. Правда, из команды погибли только 2. Остальным Келли дал свободу самим решать свою судьбу. Сам лейтенант Келли за несколько дней добрался до штаба береговой службы острова Минандао, который теперь, в апреле 42-го, превратился в лагерь бесхозных военнослужащих, без самолетных летчиков, без корабельных моряков. Все надеялись на чудо. Дежурный майор долго смотрел на документы Келли. «Лейтенант Балкли сказал, что вы погибли». «А я думал, что Балкли погиб», — сказал Келли и протянул офицеру затрепанный рапорт. «Где же сам Балкли? Он был включен в списки на эвакуацию и улетел 3 дня назад в Австралию», — сказал майор. «Вас в списке не было, так что 3 дня я пошлю вас в горы, на озеро Ланао, к партизанам. 2 наших летчика погонят туда стадо Карабао. Пойдете с ними», — дальше рассказывает Келли.
«В одном бараке со мной оказался немолодой морской капитан. Мы обменялись нашими историями, и я сказал, что все еще надеюсь, вдруг Балкли при содействии МакАртура включит меня в список на эвакуацию. Несколько самолетов еще могут прорваться сюда из Австралии. Всех им не вывести», — сказал капитан. Вечером мы поймали по коротковолновому приемнику новости из Сан-Франциско, где подбитый нами крейсер расписывался как невероятная победа, а мой катер считался геройски погибшим. Я думаю, это был самый печальный вечер в моей жизни. Через 3 дня я складывал рюкзак, когда меня вызвали к дежурному. Он сказал, что зачитает новый присланный список, что самолет на подходе, но что туда поместится только 30 человек. Мы слушали в мертвой тишине.
Я считал имена. 22-м именем оказалось мое. Мы с капитаном попрощались. На глазах у него были слезы. «Они правы, что спасают молодых», — сказал он. «Поверьте, я не боюсь смерти. Я боюсь бессмысленной смерти. Обидно, что нас пустили в расход. Ну да что там. Удачи вам». Когда мы взбирались в самолет, каждый снял с плеча автомат и отдал кому-то из оставшихся.
В 1943-44 годах американцы, как известно, взяли реванш на Филиппинах, и пятиботс внесли в эту победу свою лепту. Но это уже другая история. Эпилог. За 13 лет, которые ушли на восстановление торпедного катера 5-658, 7 из 20 стариков-ветеранов умерли. Один погиб на посту, упал с лесов, построенных вокруг катера. Но в 2006 году они его все же закончили, полностью, со всем вооружением, даже с торпедными аппаратами времен Второй мировой. И, как мечтали, пронеслись на нем на морском параде. В конце прошлого года об этих ветеранах вышел документальный фильм, называется «Дьявольский катер».
Когда мы уже кончали ремонт, кто-то сказал: «В войну из нас вышла бы хорошая команда». Я сказал: «Мы и сейчас хорошая команда».
Историю американского комариного флота рассказала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взгляд на прощальную пресс-конференцию Владимира Путина глазами автора «Писем президенту». Итоги путинской восьмилетки обсуждаем с Александром Минькиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом по Таркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализ.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит двумя выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».